Глава 28. Новая вера. Ты, наверное, помнишь, что около 1500 года в Риме правили папы, которые жили в такой роскоши и обладали такой властью, что совсем не были похожи на священников. Помнишь, как они поручали знаменитым художникам возводить для них прекрасные церкви? При двух римских папах из семейства Медичи, которому во Флоренции так нравилось наслаждаться искусствами и богатством, в Риме начали возводить огромную постройку. Древняя базилика святого Петра, которую, как говорили, заложил еще Константин Великий, где Карла Великого короновали императором, казалась папе недостаточно пышной. Он решил построить новый собор огромных размеров и невиданной красоты. Но для этого нужно было очень много денег. Папе Римскому было, в общем-то, все равно, откуда их взять. Он просто хотел получить деньги и построить прекрасную церковь. Поэтому многие священники и монахи, желавшие понравиться папе, стали собирать деньги тем способом, который совсем не соответствовал учению церкви. Они предлагали верующим платить деньги за отпущение грехов. Это называлось индульгенцией. Правда, церковь учила, что прощение могут получить только раскаявшиеся грешники, но продавцы индульгенции об этом не думали. В это время в Германии, в Виттенберге, жил монах из ордена августинцев. Его звали Мартин Лютер. В 1517 году продавец индульгенции приехал в Виттенберг, чтобы собрать денег на строительство нового собора святого Петра, которым в тот год руководил самый знаменитый художник того времени Рафаэль. И Лютер решил показать всем, что это нарушение церковных правил. Он прибил к церковным вратам что-то вроде плаката, на котором написал 95 доказательств того, что эта торговля противоречит вере в божественное милосердие и отпущение грехов. А это казалось Лютеру самым ужасным, что только можно сделать — заменить божественное милосердие и отпущение грехов деньгами. Он всегда считал себя грешником и, как любой грешник, боялся Божьего гнева. Он полагал, что от Божьего гнева человека может спасти только одно — Божье милосердие. А его, считал Лютер, человек не может купить. И если это возможно, то Божьего милосердия не существует вовсе. А ведь даже хороший человек, в глазах Господа, который все видит и знает, является грешником, заслуживающим наказания. И спастись он может только благодаря своей вере в беспредельное милосердие Бога и никаким другим способом. Началась жестокая борьба. Сначала вокруг индульгенции и связанных с ними злоупотреблений, но вскоре Лютер стал проповедовать и о многом другом. Он говорил и писал, что все решает только вера, а остальное вообще лишнее. Даже священники и церковь, позволяющие верующим участвовать в богослужении по милости Божией. Его милость нельзя передавать другому человеку. Спасти человека может только твердая вера в единого Бога. Вера в великую тайну его учения — в то, что христиане во время причастия вкушают тело Христа и пьют его кровь. Один человек не может обеспечить Божье милосердие другому. Каждый верующий, так сказать, является собственным священником, а сами священники — это просто учителя и помощники. Поэтому они могут жить так же, как и все остальные люди, и могут жениться. Верующие должны получать знания о Боге не от церкви. Им следует самим читать Библию и стараться понять мысли Бога. Лютер придавал значение только тому, что написано в Библии. Он был уже не первым человеком, который так думал. За 100 лет до него похожие вещи проповедовал в Праге священник, которого звали Ян Гус. Его пригласили на церковный собор в Констанц, и хотя император пообещал ему безопасность, сожгли на костре, как еретика. Его многочисленные последователи погибли во время кровавых и жестоких войн, когда была разорена половина Чехии. С Лютером и его последователями могло произойти то же самое, но времена уже изменились. Ведь незадолго до этого было изобретено книгопечатание, и поэтому сочинения Лютера, написанные очень ярким, понятным, а иногда даже грубым языком, продавались по всей Германии и их повсюду читали. Многие люди решили, что он прав. Когда папа узнал об этом, то приказал отлучить Лютера от церкви. Но у Лютера уже было так много последователей, что это оказалось бесполезно. Он на глазах у всех сжег послание Папы Римского, и после этого его, конечно, отлучили. Но Лютер и его ученики сами отреклись от церкви. В это время в Германии царило невероятное волнение. и многие переходили на его сторону, ведь римских пап с их роскошью и богатством Германии не любили. К тому же многие немецкие князья были не прочь отнять власть у епископов и архиепископов и забрать огромные церковные земли себе. Поэтому они присоединились к реформации, как Лютер назвал свою попытку вернуться к древнему христианскому благочестию. Как раз в это время, в 1519 году, умер император Максимилиан, последний рыцарь, и новым императором стал его внук, Карл V Габсбург, который, к тому же, приходился внуком Изабелле Кастильской, испанской королеве. 19-летний юноша никогда не бывал в Германии, а жил в Бельгии, Голландии и Испании, поскольку эти земли тоже принадлежали ему. Он, как испанский король, был еще и владыкой открытой незадолго до этого Америки, где Кортес завоевывал для него новые земли. Поэтому льстецы говорили, что в его империи никогда не заходит солнце, ведь когда в Америке день, то у нас ночь. В его могущественную империю входили еще и старинные родовые владения Габсбургов, Австрия и наследство Карла Смелого, Бургундия и Нидерланды, и Испания, и, наконец, Германская империя. Но в Европе у него обнаружилась серьезная соперница — Франция. Франция, конечно, не была таким огромным государством, как империя Карла V, однако во время правления хитроумного короля Франциска I она стала куда более единой, богатой и сильной. Два короля сражались в жестоких и долгих войнах за власть над Италией, самой богатой страной тогдашней Европы. Папы римские поочередно поддерживали то одного, то другого, и в конце концов в 1527 году ланскнехты императора разграбили Рим и уничтожили богатство Италии. Но в 1519 году, когда Карл V пришел к власти, он был еще молодым, благочестивым человеком и находился в хороших отношениях с папой римским. Поэтому, как только его короновали в Ахене, он решил разобраться с еретиком Лютером. Он бы арестовал его, но курфюрст саксонский Фридрих Мудрый, владевший Виттенбергом, где жил Лютер, не позволил императору так поступить. Позже он стал главным защитником Лютера и не дал ему погибнуть. Тогда Карл V приказал пригласить непокорного монаха на первый же Рейхстаг, который он проводил в Германии. Это было в Вормсе в 1521 году. На это торжественное и пышное парламентское собрание съехались все князья и знатные люди империи. К ним явился Лютер в монашеском одеянии. Он сразу объявил, что готов отказаться от своего учения, если ему докажут, что оно не соответствует Библии. Ты ведь помнишь, Лютер считал, что Божья воля выражается только в Библии. Но члены Рейхстага, князья и знать не хотели спорить с ученым, убежденным в своей правоте доктором богословия. Император предложил ему отречься от своих взглядов. Лютер попросил дать ему один день на размышление. Он твердо решил не отказываться от своей веры и написал другу: «Я не уступлю ни на шаг и буду уповать на Христа». Поэтому на следующий день он выступил перед собравшимися с длинной речью на латинском и немецком языках. Подробно рассказал, во что он верит, и заявил, что сожалеет, если в пылу борьбы причинил кому-то страдания. Но отречься он не может. Молодой император, скорее всего, не понял ни слова и приказал передать Лютеру, что тот должен ответить коротко и сжато. И тогда Лютер ответил знаменитыми словами о том, что отречься его могут заставить только доводами из Библии. «Я восхищен в моей совести и уловлен в Слово Божье. Поэтому я не могу и не хочу ни от чего отрекаться, ибо неправомерно делать что-либо против совести. На том стою и не могу иначе. Помоги мне, Бог. Аминь». Тогда Рейхстаг издал указ о том, что Лютера следовало избегать как еретика. Это означало, что никто не имел права давать ему еду, помогать ему и предоставлять приют. Тот, кто это сделает, будет подвергнут такому же наказанию. Также обещали поступить с тем, кто будет покупать или хранить его книги. Любой мог безнаказанно убить его. Он стал, как тогда говорили, отверженным. Но его защитник, курфюрст саксонский Фридрих Мудрый, приказал тайно похитить Лютера и привести в замок Вартбург, где он жил под фальшивым именем. И там, в этом добровольном плену, Лютер перевел Библию на немецкий язык, чтобы любой человек мог ее читать и размышлять над прочитанным. Это было нелегко, ведь Лютер хотел, чтобы его перевод читали все немцы, а в то время не существовало еще немецкого языка, на котором говорили бы все. Баварцы писали на баварском диалекте, а саксонцы — на саксонском. Лютер постарался найти такие слова, которые понимали бы все. И поэтому, переведя Библию, он создал единый немецкий язык, который и сегодня, спустя 400 лет, с небольшими изменениями остается нашим литературным языком. Лютер оставался в Вартбурге, пока влияние его речей и сочинений не стало таким сильным, что ему уже нечего было опасаться. Его последователи оказались куда более убежденными лютеранами, чем он сам. Они уничтожали все изображения в церквях и говорили, что неправильно крестить детей, так как каждый человек должен сам свободно решить, хочет ли он креститься. Поэтому их называли иконоборцами или анабаптистами. Особенно сильное впечатление учение Лютера произвело на крестьян, истолковавших его по-своему. Лютер учил, что каждый человек должен прислушиваться только к своей совести и больше ни к кому. Он считал, что каждый свободный человек должен надеяться на божественное милосердие. Крепостные, порабощенные и зависимые крестьяне, услышав это учение о свободных людях, которых никто не имеет права угнетать, решили, что они теперь могут стать свободными. Они собрались вместе, вооружились цепами и косами, перебили своих хозяев и стали нападать на монастыри и города. Теперь Лютер боролся против иконоборцев, анабаптистов и крестьян со всей силой своих проповедей и сочинений, так же, как раньше он боролся против церкви. И в конце концов помог победить и наказать восставших крестьян. Вот эта разобщенность протестантов, как Лютер называл своих последователей, была огромным преимуществом для огромной и единой католической церкви. К тому же Лютер был не единственным, кто в то время высказывал и проповедовал похожие мысли. Примерно по тому же пути пошел пастор Цвингли из Цюриха и еще один ученый по имени Кальвин, живший в Женеве, тоже отрекся от католической церкви. Но как бы ни были похожи эти учения, их последователи никак не могли объединиться или договориться. Однако тут папству был нанесен новый и еще более тяжелый удар. В Англии в то время правил король Генрих VIII. Он был женат на тетке императора Карла V, но она ему не нравилась. Он хотел жениться на придворной даме Анне Болейн. Развод мог разрешить только папа Римский как верховный первосвященник. И поэтому в 1533 году Генрих VIII заявил, что его страна больше не подчиняется римской церкви, и основал собственную церковь, которая аннулировала его брак. Он все равно продолжал преследовать последователей Лютера, но Англия навсегда вышла из-под владычества римско-католической церкви. Вскоре Анна Болейн тоже надоела Генриху VIII, и он приказал отрубить ей голову. Спустя 11 дней он снова женился, однако эта жена вскоре умерла. Ее он убить не успел. В четвертый раз он опять развелся, женился в пятый раз, и пятой жене тоже приказал отрубить голову. И только шестая жена его пережила. В огромной империи Карла V царила смута, и люди все ожесточеннее сражались во имя веры, поэтому власть не приносила императору никакой радости. Он воевал то против немецких князей, последователей Лютера, то против папы Римского, против французского и английского королей и против турок, которые пришли с востока и в 1453 году захватили Константинополь, столицу Восточной Римской империи. Турки разорили Венгрию, подошли к Вене, осадили ее, но взять не смогли. В итоге император устал управлять своей империей, в которой никогда не заходило солнце. Он сделал своего брата Фердинанда правителем Австрии и германским императором, а сыну Филиппу отдал Испанию и Нидерланды, а сам, уже старый и сломленный человек, в 1556 году удалился в испанский монастырь Юста, посвященный святому Иерониму. Там он занимался тем, что чинил и отлаживал часы. Он хотел сделать так, чтобы все они одновременно отбивали время. Но ему это не удалось. И тогда он сказал: «Как я собирался объединить всех людей моей империи, если мне не удалось согласовать даже несколько часов?» Он умер одиноким и разочарованным. И часы в его бывших владениях отбивали время все с большей и большей разницей.